Спасибо, Ольга. С новостями нас сегодня знакомит Ольга Шохина. А что касается погоды, то день сегодня будет дождлив по прогнозам синоптиков практически на всей территории России. Ну, Москва не исключение, хотя дождей таких вроде много тут не обещается. Облачно, с прояснениями, в течение дня и солнце будет периодически светить. Температура воздуха плюс 21-23, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, ветер северный 3,6 метров в секунду. Ну а вот в Санкт-Петербурге, например, синоптики пророчат очень серьезные дожди на протяжении всего дня. Тут уж не до солнца, будет плотная облачность, температура плюс 20-22, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер северный 2,5 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди второй час нашего общения. Как всегда, он полон разнообразных тем и наших постоянных рубрик, таких как «Сегодня в Америке». Ну, в общем, будем говорить и об американских событиях, и о российских, и о международных, о визите Дмитрия Медведева в Баку, например. Даже такая тема, как пьянство за рулем, не будет обойдена нами. Тему, которую мы с вами сегодня обсуждаем, тему эту подсказали некоторые заявления ответственных российских лиц о том, что в ближайшее время будут увеличены квоты для иностранных рабочих в России. Вот мы и интересуемся у вас, может ли Россия обойтись без услуг иностранных рабочих. Как всегда, ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос на пейджер. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 495, абонент Радио Свобода, естественно. Ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а первым делом мы отправляемся в Баку, где сегодня начинается визит Дмитрия Медведева, президента России, в Азербайджан, естественно. Как ожидается, одной из ключевых тем переговоров Медведева с президентом этой страны Ильхамом Алиевым станут вопросы энергетического сотрудничества, рассказывает наш корреспондент в Баку Фарид Арифоглу.
Президент России Дмитрий Медведев в четверг прибывает с официальным визитом в Баку. Как ожидается, одной из ключевых тем переговоров Медведева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым станут вопросы энергетического сотрудничества. По словам посла России в Баку Василия Истратова, предложение «Газпрома» о закупке азербайджанского газа остается в повестке дня. В начале июня глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил заключить долгосрочный контракт о приобретении азербайджанского газа по коммерческим ценам. Визит России российского президента в Азербайджан осуществляется спустя три дня после посещения Баку главой Украины Виктором Ющенко, который также обсудил вопросы о поставках энергоносителей. По мнению руководителя Азербайджанского центра нефтяных исследований Ильхама Шабана, посещение Баку в течение одной недели президентами Украины и России свидетельствует о растущей энергетической значимости Азербайджана. Вместе с тем, эксперт не видит прямой связи между этими визитами. Если Ющенко главным образом обсуждал вопрос о поставках сырой нефти, то в ходе визита Медведева в центре внимания будет газовая тематика.
Вместе с российским президентом в Баку прибудет глава «Газпрома», который фактически месяц тому назад предложил азербайджанскому руководству план «Газпрома» по приобретению азербайджанского газа, причем весь объем азербайджанского газа по коммерческой цене в рамках стадии 2 разработки месторождения «Шахтанис».
Однако, как отметил Шабан, реализация данного проекта в лучшем случае начнется в конце 2013 года. Поэтому, по мнению эксперта, Азербайджан не будет спешить с ответом на предложение «Газпрома».
Потому что до 2013 2013 года еще больше, чем 5 лет, и за это время много может меняться как в политике, как в экономических взаимоотношениях. С другой стороны, Азербайджану в настоящее время, как недавно заявил министр энергетики Азербайджана Нати Халиев, невыгодно подписать долгосрочные контракты на поставку газа. Потому что Азербайджан новый игрок в газовом рынке мира, и Азербайджану постепенно удастся осваивать как бы в жесточайшей конкуренции, элементы конкуренции данного рынка.
Вместе с тем, Шабан не исключил возможности подписания контракта о закупках «Газпромом» с 2009 года азербайджанского газа в небольших объемах для нужд Северного Кавказа. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
И вновь ко мне в студии присоединился Владимир Бабурин. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Благодаря Владимиру мы в курсе того, что пишут центральные российские газеты сегодня. Итак, какую же публикацию вы для этого выпуска подобрали?
Я упоминал о ней в первом обзоре. Премьер Владимир Путин вчера подписал постановление, которое радикально сокращает перечень международных организаций, гранты которых подпадают под налоговые льготы. Полностью этот документ печатает сегодня российская газета, таким образом он уже вступил в силу. Новый перечень международных организаций, гранты которых освобождаются от налога на прибыль, включают комиссии европейских сообществ, Совет государств Балтийского моря, Совет министров северных стран, но гораздо более интересен список тех организаций и фондов, которые теперь этой налоговой льготы лишаются, вернее, уже лишились. Среди них фонд Форда, фонд МакАртура, фонд Charity Aid Foundation, фонд Евразия американский, Всемирный фонд дикой природы Швейцария, Международный фонд защиты животных из Великобритании, Международной федерации обществ Красного Креста, также швейцарская. Для представителей западных частных фондов исчезновение списков стало неожиданностью. Так, в фонде Charity Foundation Коммерсанту сообщили, что никакого требования о перерегистрации или предъявлении документов, которые могли бы стать пропуском в новый перечень, к ним не поступало. В фонде дикой природы считают, что в решении российского правительства все-таки преобладает политика. Правительство оставило в списке сугубо правительственные организации, убрав частные, что логично стыкуется с политикой, когда власти пытаются доказать, что с помощью фондов иностранные государства вмешиваются в дела России под видом борьбы с желто-красно-розовыми революциями, фактически прерывается та небольшая помощь, которая оказывается обществу западными донорами. И вот несколько иное мнение высказали в фонде Charity Foundation. Сейчас я найду эту публикацию. Там не скрывают, что под гранты некоторые фонды камуфлируют научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и договоры возмездного оказания услуг и подрядов. То есть деньги выдаются не под социальный проект, а за услугу, оформленную как грант. И результаты работ таким образом над таким проектом не слишком законно, мягко говоря, и это в фонде признают, передаются заказчику. Впрочем, пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков заверил коммерсант, что никаких нападок на западные некоммерческие организации правительство не предпринимало. В данном случае речь идет об упорядочении списка международных организаций, гранты которых освобождаются от налогов. То есть пока список составлен лишь для организаций, имеющих межправительственный статус. То есть есть некая надежда, что имеет еще не окончательный вариант этот документ, а появится, возможно, за подписью Владимира Путина и еще один.
Ну, в любом случае, всегда приятно знать, что государство ни на кого не нападает, что все хорошо, как и на БП никто не нападает, и на Британский совет, ну вот, и на эти все организации.
Поэтому в следующем обзоре, Олег, предлагаю поговорить сегодня о юбилее Франца Кафки, как его отмечают российские газеты, все-таки вот, созданы мы, чтобы Кафку сделать былью или для чего-то другого.
Ну, прекрасно, вот и разработан перспективный план на ближайшее будущее, Владимир Бабурин осуществит его минут через 25-30, ну а сейчас в Москве 8:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии 2 милиционера погибли и 7 ранены в результате вооруженных нападений. В жилом доме на западе Москвы сегодня утром произошел взрыв бытового газа. В Колумбии освобождены Ингрид Бетанкур и еще 14 заложников, которые несколько лет были в плену у повстанческой группировки ФАРК. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии? Вот эту тему ведущий будет обсуждать со специалистом по бархатным революциям Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Итак, «Грани времени» на волнах «Радио Свобода» в 10.07 по Москве. Ну а мы к спорту перейдем, как всегда делаем в это время. Естественно, главная тема – это Уимблдонский теннисный турнир, где вчера определялись полуфиналисты мужского одиночного разряда. Ну, определялись-то определялись, но определились не до конца, потому что вот Райнер Шутлер и Арно Клеман, представители, соответственно, Германии и Франции, свой спор довести до конца не успели из-за темноты, по одному сету выиграли, ну, будут, естественно, завершать сегодня. А три полуфиналиста определились успешно вчера. Это швейцарец Роджер Федерер, первая ракетка турнира. Он выиграл у хорвата Марио Анчича. Посеянный под вторым номером испанец Рафаэль Надаль. Он победил Энди Мюррея, британца. И игрок в число сеянных не входивший, но очередного из группы сильнейших обыгравший вчера, это россиянин Марат Сафин. Очередной его жертвой стал испанец Фелисиано Лопес, 31-я ракетка турнира. Ну и теперь Сафин сыграет с Федерером, а Надаль, естественно, ждет своего соперника, которым станет либо Шутлер, либо Клеман. Интереснейшие события происходят сейчас за океаном, где проводится отбор в олимпийскую команду США по плаванию. Ну, естественно, это сильнейшая исторически команда в мире, поэтому неудивительно, что там выдающиеся результаты показываются периодически. Вот уже 5-й мировой рекорд установлен за последние дни. На сей раз на дистанции 100 метров на спине Аарон Пирсел собственное достижение улучшил еще на 0,09 секунды. Теперь его результат 52,89. Ну, вот таковы наиболее примечательные события из мира спорта. Мы же плавно, как всегда это делаем, от спорта перейдем к экономике и послушаем Сергея Синицкого.
Инфляция в России за неделю с 24 по 30 июня составила 0,2%, а в целом с начала года 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены выросли в России в среднем на 11,9%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на нефтяные компании. В частности, необлагаемый налогом на добычу полезных ископаемых минимум цены увеличен для них с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Законопроект устанавливает также налоговые каникулы для новых нефтяных месторождений, расположенных за Северным полярным кругом, в прилегающих к России морях и на континентальном шельфе. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии сократилась на 0,4% по сравнению с показателем 6 месяцев 2007 года и составила примерно 242 миллиона тонн. В последний раз сокращение добычи нефти в России было отмечено в 1998 году. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о создании в стране Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в этот фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, не используемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Третий по величине банк Великобритании, Barclays, завершил покупку 100% акций российского Экспобанка, входящего в сотню крупнейших в стране. Объем сделки составил 745 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Barclays намерен развивать как розничный, так и корпоративный бизнес Экспобанка. Рост цен на авиабилеты в России с начала года составил от 20 до 30%, сообщил руководитель Федерального агентства гражданской авиации Евгений Бачурин. По его словам, это не привело, тем не менее, к сокращению объема авиаперевозок, который увеличился на 15%.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс официальный рубля сегодня таков. За доллар 23 рубля 41 копейка, за евро 37 рублей 5 копеек. Ну и мы в завершении этой получасовки по нашей доброй традиции отправляемся в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш готовится к саммиту «Большой восьмерки». Достигнуть серьезный прогресс в нормализации ситуации в Ираке, считает Белый дом. Ученые доказывают, что диета может быть способом предотвращения одного из самых распространенных видов рака. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш провел пресс-конференцию, где он обсудил свои взгляды на проблемы, которые будут обсуждаться на саммите «Большой восьмерки» в Японии, последнем подобном саммите его президентства. Рассказывает Алан Давыдов.
Во время пресс-конференции в среду Джордж Буш заявил, что предстоящая 7-9 июля в Японии встреча лидеров промышленно развитых стран должна подтвердить их способность достойно отвечать на вызовы времени. На своих недавних саммитах страны Большой Восьмерки обещали помочь развивающимся странам в решении различных проблем, от здравоохранения до образования и борьбы с коррупцией. Теперь нам надо показать миру, что Большая Восьмерка может отвечать по своим обязательствам и обеспечивать результаты. Буш сказал, что вдобавок к проблемам с СПИДа, малярии и глобального потепления, лидерам Большой Восьмерки придется обратить более пристальное внимание на вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Он заверил, что Соединенные Штаты готовы оказывать финансовую и иную поддержку развивающимся странам в этих сферах. Президент Соединенных Штатов также признал, что минувший месяц стал трудным для войск США и их союзников в Афганистане. Июнь принес рекордное число погибших в этой стране военнослужащих Западной коалиции после начала антитеррористической операции в 2001 году. Комментируя рост напряженности и неуверенности по поводу иранской ядерной программы, Джордж Буш заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему категорически предпочитают дипломатические пути выхода из ситуации, упомянув сотрудничество с Россией в этом вопросе, но при этом рассматривают все варианты действий. Буш сказал, что иранскому правительству нельзя позволить обогащать уран. Как может развиваться противостояние с Ираном, говорит президент Национального совета американцев иранского происхождения, политолог Трита Парси. Я не считаю, что война с Ираном в принципе неизбежна, хотя в нынешней ситуации слишком много дыма, и любой инцидент может стать искрой для начала военных действий. Но я не исключаю, что сейчас может быть найдена новая формула для переговоров стран Запада с Ираном. Соединенные Штаты до сих пор вообще отказывались разговаривать с Ираном, если он не приостановит обогащение урана. Иран же настаивал на переговорах без предварительных условий. Сейчас Тегеран, судя по всему, намерен сначала провести переговоры с европейскими странами. В случае успеха он может приостановить программу обогащения урана, после чего к переговорам могут подключиться Соединенные Штаты. Таким образом, болезненный как для Вашингтона, так и для Тегерана вопрос о предварительных условиях может быть снят с повестки дня. Иран отказывается прекратить обогащение урана, заявляя о своем праве производить собственное топливо для гражданской ядерной энергетики. Белый дом подозревает Тегеран в стремлении производить высокообогащенный уран для создания своего военно-ядерного потенциала. Несколько месяцев назад американские спецслужбы пришли к выводу, что Иран приостановил свою программу ядерных вооружений в 2003 году, хотя впоследствии некоторые эксперты подвергли этот вывод сомнению.
Рассказывал Алан Давыдов. Ситуация в Ираке значительно улучшилась, если отталкиваться от критериев ее оценки, установленных больше года назад Конгрессом. Тогда американские законодатели установили эти критерии с тем, чтобы по возможности объективно оценить успех или неудачу американских усилий по стабилизации страны. Такой вывод может отразиться на будущем военной операции в Ираке, рассказывает Ян Рунов.
По 15 критериям из 18, установленных Конгрессом, положение в Ираке можно считать удовлетворительным. Таковы данные отчета, представленного Конгрессу Белым домом. По данным отчета, всего два пункта остаются крайне неудовлетворительными – невыполнение законов о разоружении боевых формирований и о распределении доходов от продажи нефти. За последние 12 месяцев, как отмечается в отчете, правительству Ирака удалось заключить важные соглашения, направленные на снижение межрелигиозной и межэтнической напряженности. Например, объявлена амнистия некоторым категориям заключенных. Бывшие члены партии Саддама Хусейна Баас могут быть восстановлены на прежней работе и имеют право получать пенсию. На 1 октября назначены выборы в провинциальные органы власти. Тем не менее, прогресс идет очень медленно, и за это правительство Ирака подвергается в американском отчете критике. Политическое и военное укрепление Ирака останется жизненно важным для американских интересов и при новом президенте Соединенных Штатов. Вот как прокомментировал новый отчет директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс. Я очень рад, что по некоторым критериям в Ираке достигнут определенный прогресс. Это важно для внутриамериканских политических дискуссий. Но если смотреть шире, то положение в Ираке остается тревожным. На мой взгляд, американское правительство берет на себя слишком большую ответственность за политическое и экономическое развитие Ирака. Эта ответственность должна быть как можно скорее передана самим иракцам. Пока я этого не вижу. Чем дольше мы, американцы, держим судьбу Ирака в своих руках, тем труднее будет иракцам взять на себя полную ответственность за судьбу своей страны. Определенный успех — это хорошо, но тревога за будущее остается. Так считает Дэниел Пайпс, эксперт по проблемам Ближнего Востока. Как заявил на слушаниях в Конгрессе посол Соединенных Штатов в Ираке Райан Крокер, у Ирака есть потенциальные возможности стать стабильным, многоэтническим, многопартийным, демократическим, правовым государством. Но реализация этих потенциальных возможностей зависит от самого иракского народа.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну что же, недолго осталось продолжаться нашему утреннему выпуску информационной программы «Время свободы». Завершится он через полчаса, и тогда, естественно, начнется программа «Свобода в 9». Сегодня ведет ее Марк Крутов, он рядом со мной в студии в данный момент. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Сегодня исполняется 5 лет с того дня, как не стало журналиста Юрия Щекочихина. Удастся ли все-таки провести полноценное расследование его загадочной смерти? Что происходит в Монголии? Многие наши слушатели, я думаю, редко вспоминают вообще о существовании этой страны, новости из которой в последние дни заполнили страницы газет и экраны телевизоров. Мы восполним этот пробел. Как сильно Россия нуждается в иностранных рабочих? Российские власти обещают увеличить квоту на привлечение рабочей силы из-за рубежа. И транспортные проблемы, с которыми сталкиваются не только жители Москвы и Петербурга. Репортаж из Ростова-на-Дону. Ну а с вами, Олег, я рассчитываю обсудить последние события в мире спорта.
Ну, бесспорно, так мы и поступим. Итак, программа «Свобода в 9», как всегда, полна разных тем интересных, так что слушайте ее. Спасибо Марку Крутову. Ну, а я напомню, что тему об иностранных рабочих мы тоже сегодня обсуждаем. Может ли Россия обойтись без них? Это мы спрашиваем у вас. Ну, и вот кое-какие могу сообщения прочитать. Вот Сергей, например, читает: «Можно обойтись, если все делать с умом». Ну, так вот именно, это самое главное, все делать с умом. А вот мнение Вани Жукова из Краснодарского края: «Сможет, если Шандыбины придут к власти, и страной будет руководить красно-коричневый вождь». «Страна может обойтись без логова», считает Дмитрий Николаевич, «в том числе и без нещадно эксплуатируемых гастарбайтеров, а также олигархов, чубайсов и некомпетентного блатного правительства». В общем, все тут Дмитрий Николаевич совокупил воедино. Ладно, сейчас в Москве 9:30, мы продолжим с водкой новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов совладельца группы «Минотэ» Платона Лебедева на незаконность действий следователей. Дело направлено на новое рассмотрение в Ингодинский районный суд. 2 недели назад аналогичное решение было вынесено в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Основная претензия адвокатов состоит в том, что следствие более 2 лет не знакомило их подзащитных с материалами нового уголовного дела. В жилом доме на западе Москвы сегодня утром произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в МЧС, с ожогами кистей рук госпитализирован хозяин квартиры. По его словам, взрыв произошел в тот момент, когда он вошел на кухню и закурил. На месте происшествия находятся все экстренные службы. Акценты внутренней и внешней политики России будут меняться, но приоритеты на ближайшие 15-20 лет останутся неизменными, заявил президент Дмитрий Медведев в интервью накануне саммита «Большой восьмерки». Глава российского государства добавил, что защита прав и свобод человека также является приоритетом государства. В Колумбии освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, 3 американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. В Турции, в провинции Анталья, в среду вечером попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла гражданка Киргизии, 15 россиян ранены. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что отдает приоритет дипломатическому решению конфликта с Ираном, но в то же время Буш подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все возможности выхода из ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Вашингтон и Варшава достигли предварительной договоренности о размещении на польской территории ракет-перехватчиков американской системы ПРО. В Афганистане при покушении на губернатора провинции Немрос в среду погибли 5 человек. Сам губернатор не пострадал.
Ну а что касается погоды, то день на европейской части территории России будет дождлив. В Санкт-Петербурге очень дождлив. Тут, вот по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся аж до завтрашнего утра. Но зато тепло. Плюс 20-22. Атмосферное давление 757 миллиметров тут на столба. Влажность воздуха 76%. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Москве тоже без дождей не обойтись. Но все-таки тут будет переменная облачность. И солнышко периодически жителям столицы удастся увидеть. Температура плюс 21-23. 742 миллиметра атмосферное давление. Влажность воздуха 71%. Ветер северный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня обсуждаем с вами тему иностранных рабочих в России. Вот такое сообщение. Рабочие из Турции, Туркмении и Узбекистана выселены из общежития, свернули палаточный городок, в котором жили 3 дня. Помощь в трудоустройстве большей части из них оказали региональные диаспоры. Напомним, что зарубежные строители были обмануты работодателем. Подрядчик, уфимская строительная фирма, предоставившая работу гастарбайтерам, неожиданно исчезла куда-то, оставила их без денег и документов, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Турецкая фирма, вербовавшая мигрантов из разных стран на работу в Екатеринбург, вдруг оказалась непричастна к несчастьям гастарбайтеров. Как выяснили представители таджикской диаспоры в Свердловской области, человек, заключавший с рабочими договоры, имеет к этой фирме лишь косвенное отношение, рассказывает руководитель таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.
Последний, который обманул граждан Таджикистана, объявился. Это гражданин Турции. Он обещал до понедельника проплатить деньги, то есть его родственники, тоже состоятельные, готовы как бы проплатить эти деньги. Сейчас, опять же, мы постараемся отправить им счет, чтобы они направили деньги с территории Турции и оплатили свои долги перед гражданами. А посредник и руководитель фирмы турецкой официально являются родственниками. Но, как выясняется сейчас, посредник не был оформлен в этой фирме. То есть, опять же, по законодательству и по всем юридическим правилам не подпадает эта фирма под уголовную или административную ответственность.
А вот о подрядчике строительной фирмы из Уфы пока ничего не слышно. Именно эта организация наняла 107 человек на работу в качестве строителей многоэтажного дома. Однако дела у уфимских работодателей пошли хуже некуда, и они покинули город. Наемные рабочие остались не у дел. В это же время на стройку приходит другой подрядчик. Иммигрантов, проживавших в общежитии, в буквальном смысле выбрасывают на улицу. Об этом Радио Свобода рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Без суда, без всего, с помощью только одной из ЧОПов, охранного предприятия «Черные береты», выкидывают людей из общежития на улицу. Люди напуганы, несмотря на то, что по моей просьбе сразу же прокурор Чкаловского района, на месте которого находится это общежитие, Ферганской 16, выехал на место и принял меры к тому, чтобы эти люди жили в этом общежитии. Люди не вселяются туда. Во-первых, грубо вели себя те, кто выселял. Не все хорошо владеют русским. Турки вообще очень плохо владеют русским. Там только один или два человека. А во-вторых, там есть проблема такая, что они надеются, что вот таким образом они быстрее вернут себе долги, которые не выплатила вот эта подрядная организация. Но на самом деле проблема есть еще и в том, что договоры, которые мы посмотрели, были оформлены неправильно. Были оформлены всего на 5000 рублей, которые были выплачены. А все остальное обещалось со слов. Мы обратились уже к другому прокурору Ленинского района, на территории которого зарегистрирована фирма-застройщик. И просим уже здесь провести, как следует, расследование.
С пятницы люди жили в палаточном городке неподалеку от общежития, где квартировали ранее. Их нежелание возвращаться в общежитие вызвано не только страхом. Они надеялись, что таким образом привлекут внимание к своей проблеме и вернут недополученные деньги. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы задаем вам сегодня вопрос, может ли Россия обойтись без услуг иностранных рабочих. Послушайте, как на этот вопрос отвечали в Пскове.
Ну, наверное, может. Только почему у наших работников нет желания работать? Потому что в деревнях уже без таджиков не обходится. Наше местное население не хочет работать. Привыкли уже теперь не работать и деньги получать. А вот так или пить, как в деревне принято.
На данный момент нет. А потому что это просто непрестижно хотя бы. Я бы даже, если мне сейчас бы платили в 2-3 раза больше, чем я получаю, я бы не пошел. Я хочу работать головой.
Я считаю, что может, потому что, во-первых, он у нас сколько безработных, мне кажется, и довольно молодые мужчины, смотришь, идут, опустились, и все, как-то можно было их заставить работать, насильно, может быть, или как-то принудительно. Раньше же это был более-менее порядок. Да так, и, может быть, платили бы более-менее нормально. Многие, наверное, с грузчиков пошли бы на такие работы, на стройки, да.
Я считаю, может. У нас своих людей много, просто их надо правильно направить, занять. А также заинтересовать людей. Где-то денежка, где-то, может быть, социальной какой-то политикой.
С одной стороны, может, и могла бы, а с другой нет. Профтехобразование у нас давно в загоне. Я на своем примере просто скажу. У меня сын окончил училище, но это было начало 90-х годов. И он очень хотел работать. 4-й разряд по тем временам получил. Ведь его не взяли ни на один завод. А из-за опыта не взяли. Но это, может быть, было время. Но время-то упущено. Теперь они были бы классными специалистами, но их нет. Но и если углубляться больше в этот вопрос, то все равно. Зарплата-то низкая, все равно. А иностранцы, они просто, они за любую, потому что там плохо у себя.
Конечно. Ну, потому что это выгодно предпринимателям. Они могут не платить налоги, платить им мизерную зарплату. Вот и все. А так наши бы могли вполне заменить. Сами строить, сами работать. И лучше бы было и качественнее.
Конечно, могла бы. Ну что, у нас строителей нет. Псковичи, например, уезжают в Петербург, в Москву работать на заработки. Потому что там больше зарплаты. И зарплаты, которые на многих стройках платятся для таджиков, они достаточны по сравнению с их уровнем жизни. А ну, для наших мало.
Если пить перестанем, обойдемся.
Да, может. Потому что у нас достаточно своих людей, которые хотят работать, только они не видят перспективы. Нужно более комфортные условия труда им создавать. Платить, больше платить, конечно, люди пойдут и будут работать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, может ли Россия обойтись без иностранных рабочих. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И если вы в обозримом будущем планируете создать семью, имейте в виду, что через несколько лет свадьбу можно будет устраивать прямо в космосе. И это не новости фантастики, это новости науки.
Третьего июля в Москве по приглашению фонда «Династия» в Доме ученых выступит с публичной лекцией Джеймс Уотсон. 55 лет назад Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик сделали одно из ключевых открытий 20 века. Они установили, что ДНК имеет структуру двойной спирали. Сегодня уже расшифрованы геномы многих животных и человека и выяснены функции многих генов. Но механизм влияния ДНК на работу организма как системы пока еще изучен слабо. Одно из основных направлений исследований сегодня – молекулярная генетика мозга. В своей лекции Джеймс Уотсон расскажет о том, как работает ДНК в мозге человека, как гены влияют на формирование шизофрении, аутизма и других психических расстройств. Франция, возглавившая Евросоюз 1 июля, считает, что главным приоритетом научной программы Европы должен стать космос. Президент Франции Николя Саркози считает, что если Европа не включится активно в развитие космоса, она рискует серьезно отстать от Соединенных Штатов, России, Китая и Японии. Президент Франции предлагает увеличить отчисления в бюджет Европейского космического агентства в несколько раз. По мнению французских политиков и ученых, Европа должна внести свой вклад в освоение Луны и Марса. Как показал эксперимент, поставленный психологами Чикагского университета, носители различных языков используют очень похожий язык жестов. В исследовании принимали участие носители английского, испанского, турецкого и китайского. Участникам показывали видеоролики, изображавшие какие-либо действия, и просили их описать эти действия, сначала словесно, а потом с помощью жестов. Описывая увиденное словами, участники эксперимента использовали грамматические конструкции, характерные для их языка. Но на языке жестов все участники, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, строили предложения одинаково. Сначала они выражали жестами подлежащее, затем дополнение и сказуемое. Японская компания First Advantage начала прием заявок на бракосочетание в околоземном пространстве. Стоимость церемонии обойдется в 2 миллиона долларов. Полет на высоту в 100 километров будет длиться 1 час. Несколько минут брачующиеся и трое их гостей проведут в невесомости. Предполагается, что в этот момент жених и невеста обменяются клятвами верности. Компания заявляет, что первые космические браки могут быть заключены уже в 2011 году.
Ольга Орлова познакомила нас с новостями науки. Ну вот одним из достижений науки, естественно, является изобретение такого приборчика, который определяет уровень содержания алкоголя в организме водителя. Тема тут актуальная, потому как с 1 июля вступили в силу изменения в правилах поведения на российских дорогах, и, естественно, самое большое внимание у сообщества автовладельцев вызывает использование камер видеонаблюдения в охоте за нарушителями и тестирование на алкоголь. При наличии оснований инспектор вправе предложить водителю обследование на состояние алкогольного опьянения прямо на трассе с помощью алкотестера, рассказывает Вера Володина.
В дорожной инспекции первые результаты нового порядка наказаний нарушителей подготовят не ранее, чем через месяц, а эксперты для своих оценок называют еще большие сроки. Лидер общественного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков прежде всего обращает внимание на распространенное заблуждение.
Совершенно неправильные были комментарии даже многих сотрудников ответственных ГАИ, что теперь немножко, но можно. Деловые встречи, мы многое можем понять. Вот один из милицейских начальников сказал, но потом, правда, говорил, что его не так поняли. Ввели эту норму. И не будут наказаны те люди, которые действительно не пили в тот день, когда не сели за руль, у них некие остаточные явления имеют место, да, или они принимали лекарства и так далее, вот они не будут наказаны зря, но в то же время это дает зеленый свет не очень, скажем, ответственным водителям, которые сейчас будут выпивать значительно больше тех доз, которые определяют эти 0,3 промилле. И я боюсь, что часть водителей все-таки именно это впитала, что с 1 июля немножко можно выпить.
Немножко, объясняют наркологи, это не более пары глотков пива, так что за рулем по-прежнему нельзя пить алкогольные напитки. А что изменилось реально, говорит Вячеслав, так это то, что у алкотестеров появилась память.
Вот сейчас будет, во-первых, фиксироваться количество таких проб, будет на каждую пробу делаться распечатка с помощью микропринтера. Хорошее нововведение техническое, потому что снизит коррупцию при проведении этих мероприятий. То есть уже сложнее будет договориться, поскольку, повторяю, каждый тест, каждый результат будет фиксироваться в памяти прибора. Повышен контроль за исполнителем. Это не говорит о том, что злоупотребления исчезнут, потому что есть умельцы, которые попытаются обойти эти технические преграды. В чем разница? Раньше можно было сделать пробу, и в том случае, если она превышала допустимый порог. Кстати говоря, могу сказать, что любое содержание алкоголя в крови, даже 1 промилле, карался лишением водительского удостоверения. Сейчас эта норма доведена до, как известно, 0,3 в крови, 0,15 в выдыхаемом воздухе.
В Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России объясняют, что процедура освидетельствования проводится в присутствии двух понятых. Мини-принтер алкотестера печатает свои данные, время проведения теста и его результат. Память прибора при сдаче аппарата после работы будет сниматься для сверки числа освидетельствований. Борцы с коррупцией и с пьянством на дорогах рассчитывают на алкотестеры нового поколения, и промышленность готова к выпуску бесконтактных алкотестеров в виде микрофонов. Поговорит в него водитель, и в воздухе определится уровень алкоголя. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вашингтон и Варшава достигли предварительной договоренности о размещении на польской территории ракет-перехватчиков американской системы ПРО. В Турции в провинции Анталья в среду вечером попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла гражданка Киргизии, 15 россиян ранены. В Афганистане при покушении на губернатора провинции Нимрос в среду погибли 5 человек. Сам губернатор не пострадал. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И снова рядом со мной в студии Владимир Бабурин, последний в этом, выпуске нашей программы, выпуск обзора российской печати. Ну, значит, вы, наверное, припасли что-то самое такое ударное, да?
Ну, как я и предполагал в прошлый раз, сегодня 125 лет со дня рождения Франца Кафки. Но лишь одна публикация в газете «Известия» по этому поводу. И причем, вы знаете, Олег, я бы ее тоже пропустил, потому что называется она «И снова этот Галкин».
Так, это про
Кафку. Если бы не под заголовок «Исполняется 125 лет со дня рождения Франца Кафки», оказывается, что автор Константин Кедров просто обыграл. Кафка в переводе с чешского на русский означает «галка». И вот по-русски фамилия, ставшая символом абсурда, звучит так эстрадно-пародийно и пугачевски шоуменно, считает Константин Кедров, при том, что родной язык Кафки все-таки был немецкий, хотя по-чешски он тоже говорил. А вот с чем могу абсолютно согласиться с автором этой публикации в «Известиях», что многое в характере и прозе великого фантасмагориста открывается, когда гуляешь по Праге. Всюду причудливые замки, которые плавно перерастают в учреждения, и учреждения, которые, в свою очередь, также плавно переходят в замки. А в ларьках самый желанный из сувениров – это портрет Кафки на чем угодно, на кружках, на майках. Действительно, уберите из Праги Кафку, и образуется огромная зияющая пустота. Как пишет Константин Кедров, ему удалось привлечь к себе любовь пространства. Вот как Переделкино неотделимо от Пастернака, так Прага невозможна без Кафки, что правда. Думал ли он сам, что на пражском новом еврейском кладбище появится со временем самое известное захоронение, это как раз могила Кафки. Во времена Кафки слово «процесс», обращает внимание Кедров, еще не было таким роковым. И предполагает, что если бы Германия и Австрия прочли процесс, то фашизм стал бы невозможен. Однако Европа в те времена зачитывалась не Кафкой, а Ницше и Марксом. Довольно смелое предположение, но отчасти, я думаю, возможно и вполне верное. Однажды Кафка в своем дневнике употребил русское слово «одиночество» и добавил, что только оно передает состояние его души. И действительно очень разнообразны лики одиночества Кафки. Он одинок и как еврей среди немцев и чехов, как вечно влюбленный, как писатель, вынужденный долгое время обходиться без читателей. Но главное одиночество – это то, что чувствует его героя. Кафка умер от туберкулеза в 1924 году. Он избежал участи трех своих сестер, которые погибли в концлагерях. В Советском Союзе у него тоже была участь не очень веселая, он был под запретом до 60-х годов. Да, и после того его книги оставались достаточно библиографической редкостью. Сейчас на Таганке идет замок, в постановке Юрия Любимова зал всегда переполнен. Вот я думаю, что перечитать надо замок, а особенно процесс, и зазвучит он сегодня, в сегодняшней России совершенно по-другому. Вся Россия нарзамок, и для России Кафка абсолютно русский писатель. И вот автор подозревает, и я с ним соглашусь, что в Африке он африканский, а в Соединенных Штатах сугубо американский.
125 лет со дня рождения Франца Кафки. Газеты отмечают, ну, не все, конечно, но хоть кто-то отмечает эту дату. Прекрасно, спасибо Владимиру Бабурину, благодаря которому мы о наиболее интересных публикациях все узнали. Ну и в завершение мы этого выпуска мы вновь отправляемся в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, может ли диета стать способом предупреждения рака. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Наша Солнечная система, как выяснилось, не представляет собой идеальной сферы, во что до сих пор верили ученые. Если кто-то смотрит на нас из другого конца галактики, он, скорее всего, увидит нечто вроде деформированного шара, как бы сдавленного с одной стороны гигантской рукой. Такой облик нашей Солнечной системы позволяет создать информация, переданная с борта космических аппаратов Voyager-1 и Voyager-2, запущенных в противоположные стороны света 29 лет назад. Они достигли границ Солнечной системы в разные сроки, что заставило ученых сделать вывод о ее деформированности. Они говорят, что это результат давления, которое исходит от магнитных полей, разделяющих звездные системы в Млечном пути. Нью-йоркский финансист, симулировавший самоубийство, сдался в среду властям в небольшом массачусетском городке. 48-летний Сэмюэл Исраил исчез около 3 недель назад, в день, когда он должен был начать отбывать 20-летний тюремный срок за воровство сотен миллионов долларов у инвесторов. В тюрьме он не появился, но на мосту через Гудзон был обнаружен его внедорожник с выведенной на пыльном капоте предсмертной запиской. Он, впрочем, не подозревал, что все происходящее на мосту записывается на видеопленку. Вскоре полиция выяснила, что самоубийцу на мосту подхватила машина его возлюбленной, которой предъявлены обвинения в пособничестве побегу осужденного. Сам Израил провел все эти 3 недели в мобильном доме. Не исключено, что неудобство жизни на колесах и уговоры матери, с которой он был в контакте по мобильному телефону, заставили его сдаться. На что он рассчитывал, планируя исчезновение, непонятно. Единственный его знаменитый предшественник, своровавший около 200 миллионов долларов, нашел приют на Кубе. Этот побег может продлить на 10 лет пребывания Израиля в тюрьме. Простая, доступная каждому диета может быть важнейшим фактором в предотвращении одного из самых распространенных видов рака – рака предстательной железы. Результаты 2 разных исследований, обнародованных в среду, свидетельствуют о том, что отказ от жирной пищи и употребление брокколи и других видов капусты неожиданно эффективно нейтрализует рак предстательной железы и его последствия. Опасность жира, на которую и прежде указывали результаты разных экспериментов, была подтверждена американскими врачами, обнаружившими, что для любителей стейков, гамбургеров, мороженого, майонеза опасность возвращения рака после операции повышается в 2 раза. Британские ученые выяснили, что употребление брокколи и цветной капусты отражается на генетической предрасположенности к раку. Чем их больше в организме, тем активнее ведут себя антираковые клетки. Причем, по словам врачей, для этого не надо съедать тонны брокколи. Антиканцерогенный эффект заметен даже при умеренном, но постоянном потреблении. Что достоверно установили ученые? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Питание с преимущественным содержанием насыщенных жиров, безусловно, вредно сказывается на возможностях продления жизни больного с раком предстательной железы. С другой стороны, использование крестоцветных, это брокколи и капуста, приводит к повышению в организме содержания таких веществ химических, которые как бы приглушают деятельность генов, способствующих развитию рака предстательной железы, и оказывают на продление жизни такого больного самое положительное влияние.
Можно ли, как вы считаете, в этой ситуации надеяться на то, что ученые нащупывают эффективные способы нейтрализации этого вида рака?
И вредоносность, если так можно выразиться, жирной пищи, и полезность брокколи и других крестоцветных статистически достоверна. Но эта достоверность не носит обязательного индивидуального характера. Они могут быть факторами, которые способствуют или ухудшению прогноза, или его улучшению. И применительно к такому массовому заболеванию, это же одно из первых злокачественных новообразований среди мужчин в мире, и в частности в Соединенных Штатах, и в России. Поэтому игнорировать тенденцию, которая возникает при том или ином питании, ни в коем случае нельзя. Но рассматривать ее нужно как важное, но вспомогательное средство борьбы с заболеванием.
Но твердый вывод о том, что жирная пища в общем вредна для здоровья, а различные овощи обладают лечебным эффектом, сделать можно?
Да, можно. Тем более, когда речь идет о таких полярных видах питания, как крестоцветные растения и насыщенные жиры. Насыщенные жиры – многообразно вредные продукты. Это касается и атеросклероза, это касается и рака предстательной железы. И поэтому ограничение этих продуктов полезно. Что касается крестоцветных, то, конечно, невозможно питаться одними ими. Но преобладание такого рода пищи полезно и является фактором, снижающим вероятность заболевания злокачественными новообразованиями и, в частности, и, может быть, даже в первую очередь, раком предстательной железы. Но рассматривать их как специфическое, однозначное средство предотвращения этих заболеваний – это неверно и это преувеличено.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали еще одно доказательство того, что здоровая диета может нейтрализовать рак. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мне в завершение нашего выпуска осталось лишь прочитать ваши ответы на вопрос, может ли Россия обойтись без услуг иностранных рабочих. Ну вот это и буду делать. Сергей Митрофанов пишет: в России очень не хватает жизнерадостных людей, надо больше приглашать латиноамериканцев, особенно в сельское хозяйство. Реже стал видеть цыган на улицах, а ведь без хорошей песни никакая работа не спорится. Сергей Митрофанов, повторю, автор этого сообщение. «Нет, не может», пишет Борис Павлович из Новочеркасска. «Так как Россия хорошо чувствует себя только среди холопов, рабов и крепостных, иностранные рабочие в какой-то мере заменяют привычный ГУЛАГ». «Иностранные рабочие – это отличный бич для русской буржуазии против рабочей собственных», считает Николай Борода. «Как же иначе им отказать, своим рабочим, в требованиях повысить зарплату? Не хотите работать вы, будут работать иностранцы». И весь разговор. «Россия может обойтись без иммигрантов», считает Вера Ивановна из Оренбургской области. «В сельских районах миллионы безработных, их надо привлекать». «Мы не настолько богаты, чтобы использовать дешевую рабочую силу», таково мнение Константина. «Слушатель добрый», пишет: «Дилетантизм государства в этом вопросе просто поражает. Интересы коренных жителей не учитываются. Те, кто прибывает в Россию якобы работать, по сути, являются чуждыми элементами по своей национальной и культурной структуре. Несут прямую угрозу государства. Говорит, без этого не только можно обойтись, да за это надо сажать». Вот так решительно настроен Александр Добрый. А слушательница Степанова считает, что ничего объективного в наполнении и в разрешении этого вопроса не существует. Работодатели не платят зарплаты, им нужны приезжие, поэтому местные на бесплатную работу не идут. Ну вот и Александр из Сызрани тоже считает, что ответ предельно ясен на этот вопрос, потому как экономическая безнадежная, экономическая отсталость, демографический провал, ну и, в общем, все такое прочее. Ладно, все, программа практически завершена. Мне осталось лишь напомнить, что это точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода. Поблагодарить всех за внимание, ну и проститься от своего имени, от имени ведущего Олега Винокурова и от имени продюсера нашей программы Екатерины Высоцкой. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».